Книга Даниила, номер 163. Раскрытие пророчества. Исследование 11 главы книги Даниила.
Теперь мы приступим к 11 главе Даниила.
«В первый год Дария Мединина я стоял ему в подкрепление и защиту. И ныне возвещу тебе истину. Вот еще три царя восстанут в Персии, а четвертый будет богаче всех. И когда он усилится богатством своим, то поднимет всех против царства Еленского. И восстанет царь могущественный, который будет властвовать с великою властью и делать, что хочет. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным, и не его потомкам, и не с той властью, с какой он властвовал, ибо будет искоренено царство его и достанется другим, не им». Даниила 11:1-4.
Гавриил начинает с того, что сообщает Даниилу, что он также действовал при Дарии в первый год его царствования, то есть в тот год, когда племянник Дария, его военачальник, взял Вавилон и убил Валтасара. Даниил получает это видение в третий год Кира, согласно первому стиху 10 главы, поэтому Гавриил обозначает и Дария, и Кира, как символы, представляющие время конца. Валтасар и Вавилон были взяты Мидо-Персидской империей в 538 году до Ноэрша.
Кир осадил Вавилон, который он взял хитростью в 538 году до Эрахиса, и со смертью Валтасара, которого убили персы, царство Вавилонское прекратило свое существование. Урая Смит, Daniel and the Revelation 46.
В 530 году до Арахриста Даниил записал 9 главу.
Видение, записанное в предыдущей главе, 8 главе, было дано в третий год Валтасара, в 538 градов до нашей эры. В том же году, который был также первым годом Дария, произошли события, изложенные в этой главе, 9 главе. Урия Смит, Даниил и Откровение, 205.
В 538 градов до нашей эры, в первый год Дария, который был третьим и последним годом Валтасара, Господь наказал землю халдеев и сделал ее пустынной.
И вся эта земля станет опустошением и ужасом, и эти народы будут служить царю Вавилона 70 лет. И когда исполнится 70 лет, я накажу царя Вавилона и тот народ, говорит Господь, за их беззаконие, а также землю халдеев, и сделаю ее вечной пустошью. Иеремия 25:11-12.
В 10 стихе Господь употребляет слово «после», переходя к наказанию Вавилона. «После того, как Вавилон будет приведен в запустение, Господь совершит свое благое дело для Божьего народа».
«Ибо так говорит Господь, когда исполнится Вавилону 70 лет, я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Иеремия 25:10.
70-летний плен начался в 606 году до Наэры.
Отсчитывая 70 лет с 606 года до Эрхра, Даниил понимал, что они уже подходят к своему завершению. Юрая Смит, Daniel and the Revelation, 205.
70-летнее пленение началось в 606 году до Наэры и завершилось в 536 году до Наэры, то есть через два года после смерти Валтасара и опустошения Вавилона в 538 году до Нейре. Это был третий год Кира. Гавриил относит пророчество о реке Хиддекиль к третьему году Кира и начинает повествование 11 главы, ссылаясь на первый год Дария и тем самым указывает на два конкретных года. И 538 год до Нейре, и 536 год до Нейре были назначенными временами. 538 год до Нейре был назначенным временем для завершения пророчества о 70 годах, а 536 год до Нейре был назначенным пророческим временем, когда после 538 года до Нейре Господь должен был совершить свое благое дело для своего народа.
538 год до Нейре и 536 год до Нейре оба являются назначенными сроками, и они представлены двумя историческими личностями. Один был первым царем Мидии, а второй — первым царем Персии. Конец 70 лет плена буквального Израиля в буквальном Вавилоне символизировал 1260 лет, в течение которых духовный Израиль находился в плену в духовном Вавилоне с 538 года Нейре по 1798 год. 1798 год был назначенным сроком, и затем начался период, который пророчески обозначен как «время конца». 538 год до Нейре и 536 год до Нейре, которые рассматриваются как назначенные сроки, также отмечают начало периода, называемого временем конца.
Церковь Божья на земле в течение этого долгого периода непрестанного гонения была столь же поистине в плену, как и сыны Израилевы, находившиеся в Вавилонском пленении во время изгнания. Пророки и цари, 714.
Всякое пророчество обращено более непосредственно к последним дням, нежели к тем дням, в которые оно первоначально исполнилось. Поэтому 538 год до Ноя эр и царь Дарий вместе с 536 годом до Ноя и царем Киром представляют время конца в 1989 году, а два царя служат прообразом президента Рейгана и президента Буша-старшего. 538 год до Ноя и 536 год до Ноя представляют собой веху, которая исполняется при понимании обеих дат как обозначающих одну веху. Веха времени конца состоит из двух символов, и иногда, как в случае с Рейганом и Бушем-старшим, оба символа исполняются в одном и том же году. Но это исключение из правила, ибо вехой времени конца в дни Моисея было рождение Иаарона и Моисея, разделенное тремя годами. В истории Христа это было рождение Иоанна Крестителя и Христа, разделенное шестью месяцами.
Что касается времени конца, то в истории Антихриста это были 1798 и 1799 годы. Французская революция – предмет пророчества. Она началась в 1789 году и продолжалась 10 лет, завершившись в 1799 году, в назначенное ей время, так же как 1798 год был назначенным временем. Вместе они указывают на смертельную рану, нанесенную зверю, а также на женщину, которая восседала на звере и царствовала над ним. Дарий был царем, который победил своего врага, введя свою армию через стену, и он представляет Рейгана, победившего своего врага, разрушив стену железного занавеса. Кир представляет Буша первого, ибо Кир известен как Кир Великий, и Джордж Буш первый – Буш Больший, а Буш последний – Буш Меньший.
Потому что эти два царя и две даты, которые они представляют, на самом деле один символ. Один обозначает 70 лет, в течение которых Вавилон должен был править. Этот 70-летний период достиг своего назначенного срока в 538 году до нашей эры и представлен Дарием. Завершение 70-летнего плена достигло своего назначенного срока в 536 году до нашей эры и представлено Киром. Вместе они представляют время конца, когда пророческий свет должен быть раскрыт. В 1798 году первый ангел 14 главы Откровения явился во время конца, и сестра Уайт говорит, что этот ангел был никем иным, как Иисусом Христом.
В третий год царствования Кира Михаил, князь народа Божьего и архангел среди ангелов, сошел, чтобы встретиться с Киром и подтвердить свет, который привел бы Кира к тому, чтобы издать первый из трех указов, которые позволили бы народу Божьему вернуться в Иерусалим и восстановить город, святилище, а также улицы и стены. Та работа была прообразом дела первого и второго ангела, которое началось во время конца в 1798 году.
Сошествие Михаила во время конца, в дни Дария и Кира, символизировало приход первого ангела в 1798 году, и вместе они отмечают приход того же ангела во время конца в 1989 году. 1989 год ознаменовал начало периода времени конца, и он также был назначенным временем. Назначенное время указывает на завершение пророческого периода. Восстание 1863 года во время первого Кадеша для современного духовного Израиля стало началом периода в 126 лет, который завершился в назначенное время в 1989 году. 126 – это десятина, или одна десятая от 1260, и в конце 1260 лет, в 1798 году, в историю вошло движение первого ангела. В конце 126 лет, в 1989 году, в историю вошло движение третьего ангела.
В первом стихе 11 главы книги Даниила Гавриил тщательно и точно указывает, что представленная история начинается с Кира во время конца в 1989 году. Кир Великий там представляет Буша-старшего, за которым последуют три царя, а затем четвертый царь, который будет гораздо богаче их всех. Таким образом, четвертый богатый царь, который возмутит всю Грецию, является шестым президентом с 1989 года.
В событиях 10 главы Даниил представлен как скорбящий, и в своем переживании скорби он преображается в образ Христа, созерцая видение. 21-дневный период скорби представляет период смерти, завершающийся воскресением. В 10 главе Михаил сошел с небес, и в Иуде 7, когда он не сходит, он воскрешает Моисея. В 11 главе Откровения Моисей и Илия были убиты и мертвы на улице 3,5 символических дня. Затем Моисей вместе с Илией воскрешены великим голосом.
Но после 3,5 дней вошел в них дух жизни от Бога, и они стали на ноги свои, и великий страх объял видевших их. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда», и они взошли на небо на облаке, и враги их смотрели на них. Откровение 11:11-12.
Великий голос, который воскрешает, — это голос архангела, а архангел — Михаил.
«Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». 1 Фессалоникийцам 4:16.
История, в которой Моисей и Илия убиваются и воскресают, есть история запечатления 144 тысяч. Эта история началась 11 сентября 2001 года с первого голоса ангела из Откровения 18 главы, который, как указывает сестра Уайт, приходит тогда, когда великие здания Нью-Йорка были низвержены. Второй голос Откровения, главы 18, прозвучит при вскоре наступающем воскресном законе, когда иной Божий народ будет вызван из Вавилона. Именно в этой истории, истории запечатления, Даниил представлен как изменяющийся в образ Христа через созерцание видения Мара, являющегося формой женского рода видения Маре. Это каузативное видение, которое производит воспроизведение созерцаемого образа в тех, кто его созерцает.
Та история о запечатлении и о преобразовании Даниила в 10 главе включает нисхождение Михаила, когда он воскрешает и преобразует тех, кого представляют Моисей, Илия и Даниил. Он совершает воскресение великим голосом архангела, тем самым давая третий голос посреди первого и последнего голосов, которые одинаковы, ибо оба — голос 18 главы Откровения. Средний голос — это место, где представлен мятеж, ибо когда Михаил воскресил Моисея, он не вступал в спор с сатаной, хотя сатана, зачинщик мятежа, был там, чтобы протестовать.
Однако архангел Михаил, когда спорил с дьяволом о теле Моисея, не дерзнул принести против него хулительное обвинение, но сказал: «Да запретит тебе Господь» — Иуда 7.
Начало времени запечатления, начавшегося 11 сентября 2001 года и оканчивающегося при вскоре наступающем воскресном законе, отмечено подписью «Истины», ибо в середине этого периода, в июле 2023 года, великий голос архангела начал дело воскресения мертвых во Христе, избирающих слышать его средний голос. Обратите внимание, что 2023 год наступает спустя 22 года после 2001, а 22 составляет десятую часть 220, что является символом связи между божеством и человечеством, а также символом восстановления.
В июле 2023 года могущественный ангел, который есть никто иной, как Иисус Христос, и который есть истина, который также есть Михаил, и который есть Альфа и Омега, нисходит с вестью в своей руке. Маленькая книжка в его руке — это та часть Даниила, которая была запечатана до последних дней.
В Откровении сходятся и завершаются все книги Библии. Здесь дополнение к книге Даниила. Одна — пророчество, другая — откровение. Запечатанной была не Откровение, а та часть пророчества Даниила, которая относится к последним дням. Ангел повелел: «А ты, Даниил, сокрой слова и запечатай книгу до времени конца». Даниил 12:4. Деяния апостолов 585.
Часть пророчества Даниила, относящаяся к последним дням, — это 11 глава. Это последние 6 стихов 11 главы, но, точнее говоря, это повествования, содержащиеся в этой главе, которые повторяются в этих последних 6 стихах.
Нам нельзя терять времени. Впереди нас ожидают смутные времена. Мир охвачен духом войны. Вскоре исполнятся сцены бедствий, о которых говорится в пророчествах. Пророчество 11 главы книги Даниила почти достигло своего полного исполнения. Многое из истории, совершившейся во исполнении этого пророчества, повторится. Manuscript Releases, number 13, 394.
16 стих 11 главы книги Даниила иллюстрирует историю, которая повторяется в 41 стихе, потому что в этом стихе царь Севера стоит в прекрасной земле. История, изложенная в 16 стихе, указывает время, когда римский полководец Помпей привел Иудею и Иерусалим в плен.
Но тот, кто пойдет против него, поступит по своей воле, и никто не устоит перед ним, и он утвердится в славной земле, которая будет опустошена его рукой». Даниил 11:16.
Я намерен использовать этот стих как опорный пункт для нашего рассмотрения стихов, предшествующих ему, поэтому сначала изложу это понимание. Мы намерены показать, что история, следующая за распадом царства Александра Великого, в стихах 3 и 4, начинается в 1989 году и затем указывает на нынешнюю украинскую войну, победу Путина над силами Запада и последующее поражение Путина, которое приводит к 16 стиху.
Хотя Египет не мог устоять перед Антиохом, царем северным, Антиох не мог устоять перед римлянами, которые теперь выступили против него. Ни одно царство более не было в состоянии противостоять этой восходящей державе. Сирия была покорена и присоединена к Римской империи, когда Помпей, в 65 году до эры Христа, лишил Антиоха Азиатика его владений и обратил Сирию в римскую провинцию. Та же самая держава должна была также утвердиться в Святой Земле и поглотить ее. Рим вступил в союз с народом Божиим, иудеями, в 161 году до эры Рца, с какового времени он занимает видное место в пророческом летоисчислении. Однако фактическую власть над Иудеей он приобрел не посредством действительного завоевания, вплоть до 63 года до эры Рца, и произошло это следующим образом. По возвращении Помпея из похода против Митридата, царя Понта, два соперника, Гиркан и Аристобул, боролись за престол Иудеи. Их дело было представлено на рассмотрение Помпею, который вскоре понял несправедливость притязаний Аристобула, но пожелал отложить решение вопроса до своего давно желанного похода в Аравию, обещая затем вернуться и уладить их дела так, как покажется справедливым и надлежащим. Аристобул, разгадав истинное намерение Помпея, поспешил обратно в Иудею, вооружил своих подданных и приготовился к энергичной обороне, решив во что бы то ни стало удержать корону, которую, как он предвидел, присудят другому. Помпей преследовал беглеца по пятам. Подходя к Иерусалиму, Аристобул, начав раскаиваться в своих действиях, вышел ему навстречу и попытался уладить дело, обещая полное подчинение и большие суммы денег. Помпей, приняв это предложение, послал Габиния во главе отряда солдат получить деньги. Но когда тот военачальник прибыл в Иерусалим, он обнаружил, что ворота перед ним закрыты, и ему со стен заявили, что город не намерен придерживаться соглашения. Помпей, не желая, чтобы его таким образом безнаказанно обманывали, заковал Аристобула, которого удерживал при себе, в кандалы и немедленно выступил против Иерусалима со всем своим войском. Сторонники Аристобула стояли за оборону города, сторонники Гиркана – за открытие ворот. Поскольку последних было больше, и они взяли верх, Помпея беспрепятственно впустили в город. Тогда приверженцы Аристобула отступили на Храмовую гору, столь же твердо решив оборонять ее, как Помпей овладеть ею. Через 3 месяца в стене была пробита брешь, достаточная для штурма, и это место было взято мечом. В последовавшей ужасной резне было убито 12 тысяч человек. Это было трогательное зрелище, замечает историк, видеть, как священники, занятые в то время богослужением, спокойной рукой и твердой решимостью продолжают свое обычное служение, будто не замечая дикого смятения, хотя вокруг их друзей предавали резне, и хотя нередко их собственная кровь смешивалась с кровью их жертвоприношений.
Положив конец войне, Помпей разрушил стены Иерусалима, передал несколько городов из подчинения Иудеи в подчинение Сирии и обложил иудеев данью. Так впервые Иерусалим был завоеванием отдан в руки той власти, которой предстояло держать славную землю в своих железных тисках, пока она не уничтожит ее до конца. Урия Смит, Даниил и Откровение, 599-560.
Мы продолжим это исследование в нашей следующей статье.
Тот факт, что среди народа Божьего нет споров и волнений, не следует считать окончательным доказательством того, что они твердо держатся здравого учения. Есть основания опасаться, что они могут неясно различать истину и заблуждение. Когда при исследовании Писания не возникают новые вопросы, когда не возникает разногласий, побуждающих людей самим исследовать Библию, чтобы удостовериться, что у них истина, в таком случае и в наши дни, как и в древности, будет немало тех, кто держится преданий и поклоняется тому, чего не знает. Мне было показано, что многие, утверждающие, будто обладают знанием истины настоящего времени, не знают, во что верят. Они не понимают оснований своей веры. У них нет должной оценки дела настоящего времени. Когда придет время испытания, найдутся люди, которые ныне проповедуют другим, но, рассмотрев воззрения, которых они придерживаются, обнаружат, что есть многое, для чего они не могут дать удовлетворительного объяснения. До такого испытания они и не сознавали своего великого невежества. И многие в церкви принимают как само собой разумеющееся, что понимают, во что верят. Но пока не возникнет спор, они не знают собственной слабости. Когда их отделят от единоверцев и вынудят стоять в одиночку, чтобы объяснить свою веру, они с удивлением увидят, насколько запутанно их представление о том, что они принимали за истину. Несомненно, среди нас произошло отступление от живого Бога и обращение к людям, в результате чего божественная мудрость была заменена человеческой. Бог пробудит свой народ. Если другие средства окажутся безуспешными, среди них появятся ереси, которые произведут просеивание, отделяя мякину от пшеницы. Господь призывает всех, верующих Его Слову, пробудиться от сна. Драгоценный свет пришел, соответствующий настоящему времени. Это библейская истина, указывающая на опасности, стоящие прямо перед нами. Этот свет должен побудить нас к прилежному исследованию Писаний и к самому строгому исследованию тех позиций, которых мы держимся. Бог желает, чтобы все аспекты и положения истины были основательно и неослабно исследованы, с молитвой и постом. Верующим не следует успокаиваться на предположениях и смутно определенных представлениях о том, что составляет истину. Их вера должна быть твердо основана на Слове Божьем, чтобы, когда настанет время испытания и их приведут перед советами дать ответ за свою веру, они могли дать отчет в своем уповании с кротостью и страхом. Возбуждайте, возбуждайте, возбуждайте! Те предметы, которые мы представляем миру, должны быть для нас живой действительностью. Важно, чтобы, защищая учения, которые мы считаем основополагающими статьями веры, мы никогда не позволяли себе пользоваться доводами, не являющимися вполне основательными. Они могут послужить к тому, чтобы заставить умолкнуть возражающего, но истины они не чтут. Мы должны представлять здравые доводы, которые не только заставят умолкнуть наших противников, но и выдержат самое близкое и самое тщательное исследование. У тех, кто воспитал себя как полемистов, существует великая опасность того, что они не будут обращаться со Словом Божьим беспристрастно. Встречаясь с противником, мы должны прилагать искренние усилия к тому, чтобы излагать предметы таким образом, чтобы пробудить убеждение в его разуме, а не стремиться лишь вселить уверенность в верующего. Каким бы ни был интеллектуальный прогресс человека, пусть он ни на мгновение не думает, что нет нужды в тщательном и постоянном исследовании Священного Писания ради большего света. Как народ мы призваны, каждый в отдельности, быть исследователями пророчеств. Мы должны бодрствовать с усердием, чтобы различить любой луч света, который Бог откроет нам. Мы должны уловить первые проблески истины, и через молитвенное изучение может быть получен более ясный свет, который можно донести до других. Когда Божий народ успокоился и удовлетворен своим нынешним просвещением, мы можем быть уверены, что Он не будет благоволить к ним. Его воля в том, чтобы они непрестанно двигались вперед, принимая возросший и все возрастающий свет, который сияет для них. Нынешнее состояние церкви не угодно Богу. Вкралась самоуверенность, которая привела их к тому, что они не чувствуют необходимости в большей истине и большем свете. Мы живем во время, когда сатана действует справа и слева, впереди и позади нас. И все же, как народ, мы спим. Бог желает, чтобы прозвучал голос, пробуждающий его народ к действию. Свидетельство, том 5, 707-707.